Марк Довлатов. Соблазн. Любовь втроем. Сборник эротических рассказов. Амур де Труа. Подвески королевы. Михаил в десятый раз проверил телефон. Сообщений не было. На душе было смутно. Какой-то червяк елозил внутри. Вчера они с Белкой были на дне рождения Тимки Лиходелова. И выпили немного, и вернулись не поздно. Чё ж так паскудно, а? После застолья устроили, как водится, скачки. Скакали долго и буйно, от души. Потом подустали и завели старую рок-балладу. «Still Loving You» – «Scorpions». Его пригласила танцевать Дашка, Тимкина подружка. Обняла за шею и прижалась к нему всем телом. Через ее плечо Михаил поймал взгляд Белки. «Но я же не виноват. Она сама. Да и не было ничего. Или было? В штанах-то у тебя точно было. Ну, в здоровом теле. Что ж поделаешь?» Возвращались они молча. И дома он сразу ушел на кухню. Долго курил и серфил по инету в своем ноутбуке. Через час он улегся на диван. Белка лежала на правом боку, спиной к нему, и усиленно делала вид, что спит. Ночью он часто просыпался и искал ее рукой. Она была рядом, это его успокаивало, и он опять проваливался в тревожный сон. Утром проснулся он поздно. Белка уже ушла на работу. Больше всего хотелось помыться. И он долго тер себя мочалкой под душем. Менял горячую воду на холодную и обратно. Но ощущение какой-то липкости не покинуло его. Кофе и сигареты не улучшили его состояние духа. И он отправил Белке смс-ку. Придумать ничего не смог и написал просто: «Как дела?» Ответа не было до сих пор. Вот уже час. Звонить не хотелось. Она могла быть занята с больными. А неотвеченный вызов добавил бы ему дискомфорта в груди. Он пробовал смотреть телевизор. Новости его только разозлили. Юмор был весь дубово-дебильным. И даже музыкальные каналы совсем не радовали. Он выключил телевизор, пошел на кухню и опять закурил. В кармане джинсов завибрировала мобилка. Он судорожно ее достал, чуть не выронил и с радостью увидел портрет улыбающейся Белки с анимацией вызова. «Алло, привет, бельчонок, как дела?» Все еще с опаской спросил он в трубку. «Привет, Мишка, у нас тут такие дела». «Слава богу, у них, значит, не у нас. Может, пронесло?» «А что за дела? Умер кто?»
«Да типун тебе на язык».
«А чё тогда? Проверка Минздрава напала?»
«Да нет, не перебивай. Дай сказать».
«Ну говори уже».
«У меня завотделением есть. Анна Сергеевна, помнишь?»
«Не помню. И что с ней? Хвост тебе накрутила?»
«Да наоборот все. Представляешь, утром меня вызывает и вижу, она вся какая-то вздрюченная, нервная то есть. Места себе не находит. И все так на меня поглядывает, но не говорит ничего».
«А ты что?»
«А я тогда ее и спрашиваю. Анна Сергеевна, у вас случилось что? На вас лица нет».
«А она?»
«А она так мнется, видно, что сомневается, говорить или нет».
«И долго она сомневалась?»
«Ну не знаю, Мишка, я на часы не смотрела. Короче, потынялась она по кабинету из угла в угол и говорит: „Я думаю, вы, Белла, скромная, порядочная девушка“».
«Это она про тебя?»
«Ну конечно, про меня. Дуридом ты, Стаиросовый. Там больше никого и не было».
«Ну а ты Книксон сделала?»
«Это еще что такое?»
«Ну, реверанс».
«Мишка, нет у меня времени совсем, а ты не даешь сказать».
«Да говори уже, молчу».
«Ну вот она и рассказывает, что спешила сегодня на работу и забыла дома на столе телефон».
«Ну бывает, большое дело. И что с того?»
«А то, что ей муж дозвонился на рабочий. Он сегодня домой возвращается, из командировки, на день раньше».
«Ну и отлично. Закинет ей телефон в больницу».
«Да ты не понимаешь ничего. У нее там смс-ки».
«У всех смс-ки. Я тебе тоже сегодня писал».
«У всех? Да не у всех. Ей вчера один знакомый такого понаписывал. А потом они вечером встречались. У нее. И он сегодня, наверное, опять понаписывал. А телефон на столе. А муж приходит».
«Понял. И случайно так глянул. Внутрь».
«Ну да».
«Так пусть ездит и заберет. И все дела. Муж же еще не приехал.
Так в том-то и вся Петрушка. Она ключи не может найти. А муж уже в обед дома будет.
Не повезло твоей Манне Сигизмундовне.
Да она Анна Сергеевна.
Ну и ладно. Ты-то чего такая взъерошенная?
Да она ж моя начальница, Мишка. И женщина она хорошая. Надо ей помочь.
Это как?
Ну придумай что-нибудь срочно.
Придумать? А где она живет?
На площади Согласия, 17. Третий подъезд, 5-й этаж, 30-я квартира. Окна прямо на обелиск смотрят.
Ого, это на маршрутке почти час валандаться.
Ну, Мишутка, ну сделай что-нибудь. Ну, я прошу, ты же все можешь, когда захочешь.
Дверь выломать?
Не, ну это нельзя. Надо как-нибудь по-другому. Но времени совсем нет.
Ладно, я попробую.
Ну, постарайся, она же моя начальница. Да и жалко ее.
Ну, хорошо, хорошо, я позвоню.
Я буду ждать, но у тебя полчаса всего.
А ты меня любишь?
Ну, конечно.
Тогда все. Тогда все хорошо. Но что же делать? Времени в обрез. Надо Тимке звонить. Он набрал номер Тимура. Привет, Тимка, ты как? Встал уже? Привет, брат. Нормально. А ты?
Да и я.
А ты не хочешь пивчиком полирнуться? Погоди, Тимка. Мне нужно, чтобы ты мне помог. Срочно. А че там? Сам банку не можешь открыть?
Да нет, мне до площади Согласия надо, минут за 10 добраться.
Ну, это сложновато будет.
Да сам знаю, надо очень.
А зачем это?
Да долго рассказывать, заодно бы твоему коню копыта обновили. Поможешь?
Да не вопрос, надо так надо, выходи. Вот молоток, бегу. Михаил похлопал себя по карманам, почесал затылок, взял с собой швейцарский раскладной нож и побежал вниз. У подъезда он посмотрел на часы. Было 35 минут первого. Он закурил и услышал мерный знакомый рокот. Тимур неделю назад купил Harley Davidson Low Rider. Он бросил сигарету, запрыгнул на заднее сиденье и ухватился за ремень на джинсах Тимки. «Дуй!» Harley рванул вперед так, будто кто-то нажал спусковой крючок. Ветер засвистел в ушах Михаила. Он ухватился за талию Тимура обеими руками. Слава богу, что еще не обед. Машин было мало, и Тимур умудрялся оставить красный свет у себя за спиной, проскакивая на желтый. Они минут за 5 доехали до проспекта Мира. В конце его уже был виден обелиск неизвестному солдату, установленный в центре площади Согласия. Еще и раньше доедем.
Куда едем?
Вот он, крайний дом. Заезжай во двор, третий подъезд. Тимур резко затормозил у третьего парадного. Михаила бросило вперед. Он отстранился и спрыгнул с мотоцикла.
«Ну ты, блин, ковбой, Тимка!»
«Так зачем зверь брал? Зря, что ли?» Дом был пятиэтажный. Михаил заскочил в подъезд, ухватился за перила, придал себе ускорение и бросился наверх. На 5-м этаже было 2 квартиры. 30-я была справа. Металлическая дверь, отделанная под дерево, сверкнула блестящим дверным молотком. «Позвонить надо на всякий случай». Никто не открыл. Тогда он достал нож, раскрыл тонкое лезвие и вставил в замок. Тот немного провернулся, но не поддался. Не поддался он напору и других лезвий. Черт, ну ясно же было, что не откроется. Это ж тебе не хрущоба старая. Что ж делать, блин? Надо с улицы посмотреть. На улице он запрыгнул в седло. Давай вокруг дома.
А че ты хочешь-то?
Да в хату надо попасть, к тёлке одной. А дверь не открывается.
Так пусть она тебе изнутри откроет. А что за тёлка-то, клёвая?
Да это Белкина начальница. На работе она.
А тебе какого хера там надо, если её там нет?
Да мобилку она забыла. Муж сейчас вернётся.
И чё, звонить будет?
Прочитает.
А есть что?
Да уж, наверное, есть, если мы с тобой сюда прискакали, как два, блин, грёбаных мушкетёра на Росинанте. Стой уже.
Так, вот он торец. Балкон.
Ага, пожарная лестница. Далеко, сука.
Да что ж делать, надо лезть.
Я полез.
Мишка, ты ебанулся или только собираешься?
Только собираюсь. Поймаешь меня, если что.
Да я тебе в жопу что, голкипер, ловить тебя?
Надо, Тимка, Белка просила, очень.
Ну, так бы и сказал. Ты это, береги там себя, брат. Не пуха.
Ладно, к черту. Михаил подпрыгнул. Ухватился за нижнюю перекладину лестницы, подтянулся и полез наверх. У 5-го балкона он посмотрел на площадь, на обелиск. До края балкона был примерно метр. Не дотянуться, Надо прыгать.